Слава Господу! У церкви много благословения, и церковь, она должна благословлять. Благословляйте и людей, которые нас с вами окружают, благословляйте и детей наших, благословляйте наших тружеников на служение, которое несет церковь, потому что Божье благословение, оно может принести много-много-много хорошего в жизнь нашу, в жизнь наших близких, благословение Божие, когда церковь благословляет, потому что она призвана быть благословенной, нести это благословение и благословлять других. Аминь. Аминь. И у Господа много благословений для нас с вами. И мы сегодня на это место пришли, чтобы нам с вами сегодня прославить нашего Господа, чтобы имя Господа, оно сегодня от нас с вами было прославлено, потому что мы церковь, мы с вами переживаем много-много хорошего, того, что Господь нашу жизнь посылает. И есть один псалом, и мы с вами его поем: «Всегда удивляться я должен». Там, что Христос меня возлюбил, примерно как-то так вот. Всегда удивляться должен, что почему вот именно меня, каждый из нас так думает, почему именно меня? Он привел в церковь, он меня освободил от многих грехов и научил меня радоваться. Научил меня радоваться в таких обстоятельствах, которые совсем они не располагают к тому, чтобы радоваться. Но Господь нас этому научил с вами. Слава Господу! Научил радоваться, когда и нету каких-то таких событий, особенно каких-то хороших таких, но он научил нас, он вложил эту радость в наши сердца. Он нас и дальше продолжает с вами учить. И слава Господу, что нас с вами ожидает великое будущее, к которому мы все стремимся, к которому мы все очень хотим с вами. Великое будущее вместе с Христом вечно, вечно, никогда не кончается. Мы с вами будем сейчас молиться, будем призывать Божье благословение на наши сердца, чтобы сегодня нам с вами соединиться в Духе Святом и как церковь сегодня молиться, как церковь сегодня, чтобы сердца наши, они готовы были принимать благодать от Господа, научение от Господа, чтобы сегодня нам вместе с вами соединяться в Духе Святом. Я зачитаю послание к Римлянам, 5 глава, 8 стиха, 6 стиха. Послание к Римлянам, 5 глава, 6 стиха. Здесь говорится о нашем Господе Иисусе Христе, в котором мы имеем с вами спасение. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». И вот мы с вами, те, кого ожидал великий гнев, кого ожидали великие суды Божии, которые будут изливаться на эту землю, и все люди, которые не поверили в Господа, которые не доверили Ему жизнь свою через кровь Иисуса Христа и не приняли это спасение, они все будут переживать эти суды Божии. Но мы с вами от этого сохранены. Бог, Он заступился за нас с вами. Он сам испил эту чашу. Он сам даровал нам спасение, милость, радость во Христе Иисусе. Слово Божие говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы с вами не сделали ничего хорошего. Когда мы с вами жили этой греховной жизнью, Христос за нас умер тогда уже. Он нас тогда уже возлюбил. И мы за это очень благодарны Иисусу Христу. Только и в Нем мы имеем это все. Только через веру Господь нам все это даровал. Сейчас мы с вами склонимся пред Ним. Мы сейчас с вами будем благодарить Его за все. Смотря в свои сердца, где-то что-то выносить еще пред Ним. Чтобы сегодня с этого места мы ушли с вами обновленными. Мы с вами ушли другими. Чтобы каждый из нас сегодня обязательно что-то получил от Господа, потому что мы все с вами этого желаем, мы все с вами этого хотим, чтобы Господь сегодня прикоснулся к каждому из нас, и Дух Святой, Он для этого и пришел на эту землю, чтобы нас с вами вдохновлять, помогать нам, освобождать от того, что нам мешает с вами, чтобы даровать нам с вами еще эту надежду на эту великую будущность, которую Христос нам с вами подарил через кровь свою. Поэтому сейчас мы склонимся и будем искать Его лица, и будем благодарить Его за все. Аминь.
Однажды сын пришел домой и маму стал просить. «Позволь мне, мама, выходной нам Петю пригласить», — сказала мама. «Не спеши, давай поговорим. Я не хочу, чтобы ты дружил с мальчишкой этим, сын. Я, говорят, девчонок бьет, задира, хулиган. Какую пользу принесет такая дружба нам? Я столько лет в борьбе с врагом, до исступленных слез молила Бога тебе, что в чистоте ты рос. Над колыбелькой твоей молила я Христа, чтоб он надежнее и вернее оберегал тебя. Но, мама, я хороший сын, послушен, смирен, тих. Я должен подружиться с ним, чтобы его спасти. Я буду на него влиять, и добротой сражен. С меня пример он будет брать, и лучше станет он. Но как ты можешь возражать? Я вырос, стал взрослей. Хочу отныне выбирать я сам себе друзей. Что ж, хорошо, сынок, остынь. Бог знает, прав ли ты. Подай-ка мне сюда чернил и принеси воды. Моя затея так проста. Внимательно смотри. Вода прозрачна и светла, как озерцо внутри. А если ты сюда чуть-чуть красителя долил, и почернела вдруг вода от капельки чернил. И как бы ни хотел ты пить, ты выплеснешь ее, не сможешь жажду утолить, испорчено питье. Теперь бутылочку чернил, воды чуть-чуть долей. Скажи мне, сколько надо сил, чтоб сделать их светлей? Тебе не справиться, дружок, прозрачным, как вода, их фиолетовый поток не станет никогда. Мой друг, ты в возрасте таком, что должен сам понять, единоборце со Христом тебе не устоять. Мир полон соблазнов и зла. Я так боюсь, сынок. Доверчиво он в руки взял чернильный пузырек. Вода темнела на глазах, а сын светлел лицом. Прижавшись к матери в слезах, задумчивым мальцом. И материнские слова вновь растопили лед. А знаешь, мама, ты права. Спасибо за урок.
Но Хочу я, Господи, одного, чтобы ты всегда был моей звездой и руководил весь мой путь земной. Помоги мне, Господи, помоги, без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Что осталось немного мне по тропинке узкой идти к стране, где увижу город я не земной, где навеки вечно я буду твой. Помоги Господи, помоги, без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги.
Помоги мне, Господи.
Помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги.
Помоги мне, Господи.
Помоги мне, Господи, помоги.
Наш Бог и Дух Святой, да.
Скажем, слава нашему Господу. Бог велик, и, как пропел хор, Ему одному вечная хвала. И до этого пела группа нам о том, что мы все нуждаемся с вами в помощи от Господа. Кто бы я ни был, но если Бог со мною, Писание говорит, человек непобедим, и он устоит. И апостол Павел пишет такие слова: если Бог за нас, вопрос, а кто против нас? Никого нету. Никто не встанет и не скажет, я буду против. Никто против Бога не устоит. А тем более, когда мы вместе с Ним. И против нас тогда никто не устоит. И мы сможем пройти и устоять до конца. Потому помоги мне, Господи. Аминь. Аминь. Хорошо. Сегодня строят различные здания, и вот знаете, когда наблюдаешь, строят на склонах гор или каких-то утесов, сегодня проезжаешь на Бахтине в тех местах, где раньше какие-то овраги были, сейчас стоят такие красивые дома. И думаю, что у них за основание, что там положили, так скажем, туда в грунт, или что надстроили, что эти дома стоят, не катятся, не наклоняются, стоят ровно, и даст Бог, будут стоять еще многие-многие десятилетия. Я так понимаю, что что-то в них заложено, что-то есть, что дает им возможность не колебаться. Особенно в тех местах, где часто бывают землетрясения. И люди, которые там живут, рассказывают, что дома строят из бетона, монолитные. И у нас сегодня вот в этом очень большая практика есть. Строят монолитные дома. И потому даже если под ними вымывает фундамент, даже с какого-то краю, боку, угла, то эти дома все равно не колеблются, стоят твердо и основательно. Мы сегодня с вами поговорим на такую тему «Не поколеблется». Я думаю, что для нас это всех очень важно. Я переведу уже такой на духовный смысл, чтобы нам с вами не поколебаться, чтобы нам устоять, чтобы нам, как Писание учит нас, сохранить начатую жизнь до середины, до конца, чтобы начатую жизнь твердо сохранить до конца. Не просто добраться, как-то доползти, а дойти и торжественно войти в небо через ворота, через Иисуса Христа. И я прочитаю одно место Священного Писания. Это книга пророка Иезекииль. Записаны к нам такие слова. Книга пророка Иезекииль, 14 глава. Я прочитаю здесь довольно такой большой отрывок. И после мы с вами порассуждаем. Иезекииль, 14 глава, с 12 по 20 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно поступив, отступив от меня, я простер на ней руку мою, истребил в ней хлебную опору, и послал в нее голод, и стал губить на ней людей и скот». Печальное состояние, правда? Хлебную опору убери, это голод. Кто пережил голод, знает, что это такое. Это очень печально. И начнет губительные действия людей, скот и так далее. «Если бы нашлись не сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимою, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы сыновей, ни дочерей, праведность своею они спасли бы только свои души». Я так понимаю, дорогие друзья, что никто своей силою никого спасти не может. Вы с этим согласны? Никто, никого. Спасает только один Бог. И невозможно человека взять и довести до Царства Небесного и сказать: вот я тебя довел. Я все для этого сделал, чтобы ты сюда попал. Это моя заслуга. Никто этого не сможет сделать. И в этом месте очень хорошо ясно показано, что Господь, если что-то допускает, Господь говорит: никто не поможет, если в тебе нет непоколебимого основания. Никто тебе не поможет. Есть моменты в жизни, когда кто-то нам помогает. И это очень хорошо, прекрасно. Но приходят в нашу жизнь и такие моменты. Мы не чувствуем ни от кого помощи. Мы не чувствуем. Мы не переживаем поддержки. Мы ее хотим. Но ее нету, она не приходит. И здесь все будет зависеть от того, какое в тебе и во мне основание. Что в тебе есть такое и во мне непоколебимое, что поможет нам устоять. И в этом месте Священного Писания очень хорошо, ясно приводится, Бог пример приводит трех мужей. И каждый из них по-особому интересен для нас. Их жизнь, их служение. Я так немножечко по ним пройдусь, и после этого мы придем к заключению и будем молиться. И Слово Божие говорит нам, я уже не буду это место Священного Писания прочитывать, я только о нем расскажу, что многие даже дети, которые учатся в воскресной школе, знают, кто такой Ной, правда? Дети, знаете, кто такой Ной? А что такого он сделал? Он спас свою семью. А как он это сделал? Он построил ковчег. Слово Божие говорит нам, хотя о Ное мы мало что знаем, о его семье, его жизни, тот быт, в котором он жил, может быть, какие-то отношения мало знаем, но мы знаем очень важный момент из его жизни, он построил ковчег. Сегодня, на данный момент, есть копия этого ковчега в полную его величину, говорят, что даже уже не в одной стране он построен, и там находятся копии животных, значит, копии людей, которые там жили, семья Ноя, и люди там ходят, смотрят, и поистине это очень такое величественное зрелище, величественное творение рук в свое время Ноя. И Слово Божие говорит, что Ной строил ковчег. Дорогие друзья, сколько он его строил? Год, два? Очень много лет. Немножко расходятся во мнениях, сколько была точная дата, но я скажу, многие десятки лет Ной строил ковчег. Многие десятки лет. И вот знаете, строить то непонятно для чего очень сложно. Когда ты не чувствуешь какого-то подтверждения, что вот это будет. Нету подтверждения. Ну дождик не идет. Реки рядом нигде не текут, моря тем более рядом нету. Ничего не предсказывает, чтобы не подталкивать тебя, чтобы ты делал это. Ничто тебе в этом не помогает. Но Ной целенаправленно десятки лет строит ковчег, и не просто строит, он его заканчивает. Он сделал все, как ему сказал Господь. Дорогие друзья, как часто бывает в жизни христиан, христиане за что-то берутся доброе, имея откровение от Бога, имея, что мне так нужно делать и так поступать, очень ревностно берутся, с желанием берутся, с огнем в груди берутся. И на каком-то пути, на каком-то отрезке пути, времени, просто останавливаются и говорят такие слова: а кому все это надо? А кому все это надо? Я делаю, я молюсь, я прошу, я что-то совершаю, а ничего не происходит. Я не вижу плодов, я не вижу результата, я не вижу, для чего я все это должен делать. Хотя в свое время было откровение. Сказал Господь, дорогие друзья, я не знаю, говорил ли Бог еще раз Ною о том, что он должен строить ковчег. Говорил ли он этому каждый день, я не знаю. Может быть, это было всего один раз в его жизни, что Бог сказал ему: строй ковчег. У него была возможность поколебаться. А вдруг мне это показалось? Ну, показалось мне, что нужно строить ковчег. Ну, вот мне мысль такая вдруг пришла, я проснулся, может быть, я поздно лег, и как-то вот мне сон такой пришел, может, к вечеру голова болела, не знаю, вот пришел мне такой сон, напугал меня, может быть, кто-то. Но Ной был непоколебим. ничего не предвещало, ничего не помогало ему в этом отношении, но он оставался верным Богу. Это спасло его и всю его семью. Для Бога очень важно, когда Он что-то тебе и мне говорит, чтобы мы в этом не колебались, и что Бог сказал, нужно сделать до конца. Может быть, ты не чувствуешь больше какой-то поддержки или какого-то подталкивания с чьей-то стороны, но ты помнишь то откровение, которое тебе сказал Бог, твое сердце, и ты остаешься Ему верен. Далее Слово Божие говорит нам о Данииле. Слово Божие обращает наше внимание, говорит об этом человеке, что он имел особенное сердце. И когда мы с вами читаем Даниила, 10 глава, здесь говорится о том, что этот человек очень любил Бога. Очень любил Бога. И если, я так, ну, может, такой немножко фразы скажу, если ему что-то от Бога надо было, то он добивался. Я так скажу такой фразой. Почему я так скажу? Писание говорит нам, Даниила 10 глава, 2 и 3 стих. Но он добивался не того, что сегодня у всех разные нужды, да? Он искал общение с ним, искал от него откровение. В эти дни я, Даниил, 2 стих, был сетований 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и местами и мастями не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Писание говорит, этот человек искал Господа. Неизвестно, тоже было и время не было. Он здесь просто пишет уже как совершенное действие, но он не знал, сколько ему Бога нужно будет искать. Он не знал, но он просто его искал. Ему нужен был Господь. Ему нужно было откровение от Господа, ему нужно было общение с Ним. И Слово Божие далее говорит нам такие слова. С 11 стиха и ниже. «И сказал он мне, ангел, когда пришел к Даниилу, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе. Стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я стал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим». Слово Божие говорит, когда ты решил достигнуть разумения, мы чего-то можем не понимать, вы согласны? Мы можем чего-то не понимать, образование нам даже может не помочь. Опыт нам может не помочь. Мы чего-то можем не понимать в жизни, в духовных вопросах. Что происходит вокруг, я просто не понимаю, Господи. Даниил не понимал, он куда обращался? Он к Богу обращался. Господи, я не понимаю, но ты вразуми, ты научи, я так нуждаюсь в тебе. И далее Слово Божие говорит, он смирил себя. Он увидел себя немощным, ничтожным, неспособным. Кто такой вообще был Даниил? Это Даниил 4 царей пережил, всегда быв на самой высокой точке государства. Выше его был только царь. Это был мудрец из мудрецов. Это человек, которого в государстве слушали все. И даже царь внимал тому, что говорит Даниил. И не один царь. Все цари, в которых правление был Даниил, все его слушали. Это был очень способный человек. Очень мудрый человек, очень влиятельный человек. Писание говорит, он смирил себя перед Богом. Никакое его положение, никакие его заслуги, никакая его мудрость не сподвигла его к тому, чтобы ему величиться. Он смирил себя перед Богом. Он сказал, Господи, я ничто, все ты, Господи, и все ты во мне. Я нуждаюсь, чтобы ты учил меня и вразумлял. Потому Писание называет его мужем желаний. Он пожелал, и Господь ему ответил. И последнее, о чем мы с вами прочитаем, написано в книге Иова. Мы прочитаем с вами об Иове. Первая глава, с 1 по 5 стихи. «И был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей, 3 дочери. Имение у него было 7 тысяч мелкого скота. Даже представить сложно. 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов. Ну, это 1000 волов. И 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Ну, как же ему хорошо жилось, правда? Он знаменитее был всех. У него было все. Он ни в чем не нуждался. Ну, скажите, живи, веселись и радуйся. Все у тебя есть. Ты самый великий человек всего Востока. Сыновья его сходили, сделали пиры, каждый в своем доме, свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршеств дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Писание говорит, человек был непорочный, человек был справедливый, человек был богобоязненный и человек, который удалялся от зла. Дорогие друзья, у него все было, он прекрасно жил. У него, в принципе, не о чем было, в принципе, заботиться. Но каждое утро он встает рано утром и просит у Бога за своих детей. Он не забывает никогда об этом. И Писание говорит, во всякие такие дни он это делал. Он не забывал об этом. И Слово Божие говорит нам, дали уже известные нам слова о том, что произошел диалог между Богом и дьяволом, который пришел, сатаною. И Бог говорит: посмотри, как праведен раб мой Иов, как он мне верен. Ну, конечно, он тебе верен. Ну, конечно, он тебе верен. Как часто мы сегодня можем такие слова слышать? Ну, конечно, он тебе верен, потому что ты всем обложил его. Ты ему все дал. Господи, как сегодня мы часто слышим: Господи, ты ему все дал. Ты его всем обложил. Чего же ему тебе не служить? Бог принимает этот вызов. И он говорит: можешь все у него забрать. Потому что Бог знал Иова изнутри, а дьявол знал его снаружи. Бог говорит: души его не трогай. Ты у него можешь все забрать. Любовь его ко мне не уйдет никуда. Он меня любит сейчас, он меня будет любить и потом. Он меня любит, когда у него есть богатство. Он меня любит, когда он будет в самой глубокой нищете и самым пораженным человеком на всем Востоке. Бог знал этого человека. Бог знал его сердце. Бог знал, что Иов любит его не только когда у него все хорошо, а когда у него даже все плохо, любовь Иова к Богу не изменилась ни на йоту. Йота – это палочка такая в греческом алфавите. Дорогие друзья, вот эти три мужа, Писание говорит, выдержат любое потрясение. Любые обстоятельства жизни, они окажутся Богом верными, Богу верными. И давайте мы об этом помолимся Господу, чтобы нам строить то, что Бог нам дал от начала до конца, как Ной. Чтобы нам предстоять пред Богом и искать от Него мудрости и ведения, как Даниил. И любить Бога в любых обстоятельствах жизни, как Иов. Будем молиться.
Средь суеты остановлюсь и посмотрю на небо. Когда-то я туда умчусь, красивой птицей белой оставлю боли на земле, и слезы, и печали на ранней утренней заре. Уйду в родные дали, я жизнь, конечно же, люблю, закаты и рассветы, цветы, деревья и траву, и малых птиц сонеты, но там обещанный приют, и ухо не слыхало, как сонный ангелов поют для Господа хоралы, и негасимый свет Христа там встретит на пороге. Любовь небесного Отца хранит меня в дороге. Средь суеты остановлюсь, и душу вновь наполнит по небесам прекрасным грусть, где ждут меня и помнят, и малой капелькой любви меня коснется небо, куда умчусь от суеты красивой птицей белой.
Когда в море бушует волна, ветер бьет от моей паруса, и бессмысленно стала борьба. Спой тогда, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, и Голгофа завет крови, верен ты. Упование мое и покой, я однажды вернусь домой и услышу твои слова. В нашей жизни любая беда, словно в море крутая волна, губит тех, кто бросил крести, свой крест нести. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, и Голгофа завет крови. Твои слова, ждал я тебя, укрепившись любовью Отца, веря в жертву Иисуса Христа, силой Духа Святого всегда. Свой слова, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, и Голгофа завет крови. Верен ты, упование мое и покой, я однажды вернусь домой и услышу твои слова.
Кто сказал, идти за Богом так легко? Кто сказал, что небо очень далеко? Как и прежде скорби, мы встречаем испытания верой, принимаем, сохраняя в сердце веру глубоко. Кто сказал, идти за Богом так легко? Кто сказал, что небо очень далеко? Путь найти туда совсем не трудно, обратись к Христу, Он Бог есть чудный, Он поднимет твою душу высоко. Дорога в небо через тернии шипы, дорога в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут ее тут, и ищут ее там. Дорогу в небо
нему пришел, подал руку первым и простил без слов. Если видишь, нет обиды, вовсе не осталось, если в сердце злости ты дорогу к небу верную нашел. Если снова боль и вдруг опять слеза, в испытаниях застилает нам глаза. Если кажется, твой путь напрасным, обратись к Христу, Он взор наш ясный, Он поднимет твою душу высоко. Дорога в небо через тернии и шипы, дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут ее тут, и ищут ее там, дорогу в небо по Спасителя. Дорога в небо по Спасителя следа.
Скажем слава нашему Господу. Сегодня хотел бы обратиться к такому месту Священного Писания. Это Иеремия, 15 глава, 17 стих. Нет, с 18-го. Иеремия спрашивает Господа и говорит такие слова: «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна? Что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником и неверную водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, и не ты будешь обращаться к ним». И проповедь я свою назвал «Обманчивый источник». И хотел бы читать такое место Священного Писания. Это Бытие, 16 глава, события, которые произошли в семье Авраама, когда служанка от него убежала, и служанку нашел ангел, 16 глава, 7 стих, и сказано так: «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Суру. И сказал ей ангел Господень: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже твоей и покорись ей». Вы знаете, в свое время, когда я учился в геологоразведочном техникуме, были такие у меня события. Я начал пропускать учебу. Сначала день, потом мне понравилось 2 дня, потом неделю. Дошло до того, что я пропустил 2 недели. И меня замдиректора по учебной части выловила между первым и вторым этажом и говорит: «Димочка, я читала твое личное дело, стыдит меня, стоит». Я говорю: «Галина Ясиновна, гони меня в шею». Она говорит: «Я бы с радостью». «Не могу, ты», говорит, «детдомовский». Говорит: «Придется нянчиться с тобой до конца». И все. Она как эти слова сказала, я потом месяц пропустил. Дошло, как бы дошло бы, до, наверное, до отчисления, но на пути меня встретились верующие, они пригласили меня в церковь, мне понравилось, и я покаялся. Вы знаете, и когда я покаялся, я стал ходить в церковь, мне нравилось в церкви, я в себе порой не замечал тех изменений, которые Бог вносил в мою жизнь, когда я просил Его. И в один момент мне вот эта женщина, я ее называю второй мамой, она спрашивает такие слова: «Как тот ангел Сару спросил: Сара, куда идешь?» Меня Галина Нестеровна спрашивает: «Дима, куда ты стал ходить?» Я говорю: «В церковь». Он говорит: «Хорошо. Но если, говорит, бросишь, возьму ремень и выпарю». И буквально что-то через недели 2-3 узнали, кто-то из верующих узнал, что я в хороших отношениях с ней. И они меня просят: «Дима, у нас есть одна сестра, которая никуда не поступила. Посодействуй, подойди к этой женщине, попроси, чтобы она устроила». Это был уже октябрь, конец октября месяца. Получается, сентябрь прошел, октябрь уже прошел, и меня просят. Я подошел к Галине Анисимовне, говорю: «Галина Анисимовна, вот у нас девушку одну надо устроить на учебу». Она говорит: «Откуда она?» Я говорю: «С церкви». «Ну, если с церкви, все, пусть приходит и учится». На следующий день я смотрю, она идет ко мне, и серьезное такое лицо. Я думаю, сам натворил что-то или что-то не то сделал. А она мне спрашивает такое: «Дима, ты смотрел ее аттестат?» Я говорю: «Нет, мне дали, я вам передал». Она говорит: «Дима, у нее 6 или 7 двоек, я сейчас не помню». Она говорит: «В аттестате 6 или 7 двоек». Мне аж плохо стало. Я говорю: «Что делать, Галина Нестеровна, будем?» Она мне спрашивает: «Он точно из церкви вашей?» Я говорю: «Да, из церкви». Она говорит: «Ну, смотри, что, я ее возьму на учебу». Я говорю: «Ей жить негде». Она говорит: «Дам ей общежитие». И смотрит на меня: «Но если она не будет учиться, я ее выгоню». Вы знаете, она проучилась месяц. Ну, Галина Сергеевна, она за словами как бы сказала: «Выгонит», значит, выгонит. Все, она отчислила ее. К Почему я это говорю? Вот я когда это место Священного Писания читал, проблемы начались у этой служанки. Ну, не было в ее жизни проблем. Авраам был благосклонен к ней, жила она хорошо. Я не думаю, что ее обижал кто-то. Но проблемы в ее жизни начались тогда, когда она стала свою хозяйку презирать. Она показала свой характер. И ангел ее спрашивает, куда ты идешь? От кого? От хозяйки, от своих проблем. Вот хозяйка начала притеснять, я бегу. Она же не говорит, я начала презирать хозяйку. Из-за этого случилось в жизни моей вот такие события, и я бегу. И ангел нашел ее около этого источника и спрашивает. Вы знаете, я был удивлен всегда, когда служитель, знаете, расспрашивает тщательно о нашей жизни. Меня спрашивали в свое время о жизни. Дима, как у тебя с работой? Я говорю, хорошо. Как специальность? Мы слышали, геология вся разрушилась. Я говорю, ну, учусь, вот, новую специальность приобретаю. Как у тебя с жильем? Я говорю, нету. Служитель говорит, а ты у нас бомж? Я говорю, сначала оскорбился, потом думаю, ну, а что оскорбляться, ну, если на самом деле бомж? Я говорю, бомж. Вы знаете, и когда одну сестру спрашивали, она такая в церкви видная была, в хоре она, на посещение бабушек она, куда-то с молодежью она на первом месте, и такая прям сверкает. И каково было мое удивление, когда ее служитель спросил, а как у тебя с учебой? Я думаю, при чем тут учеба и мое как бы положение в церкви? Ну вот так я сам задаю, при чем тут учеба и положение в церкви? Вы знаете, источник обманчивый. Душа думает, что она придет к Богу, что Бог будет ее благословлять. А ангел Божий Саре говорит, разворачивайся назад, Агарь, извиняюсь, говорит, иди к своей хозяйке и говорит такое слово, покорись, покорись. Вы знаете, Иеремия, когда сетует и Богу говорит эти же слова, он говорит такие слова. «И сие сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя». Другими словами, если ты посмотришь за своими путями, обратишься. В Евангелии от Матфея сказаны такие слова, это Иисус говорит в 5 главе, 23 стихом. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет на что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и приноси дар твой». Мы часто думаем, приходя к Богу, к источнику Божьей благодати, задаем вопрос, как и Иеремия, а почему нету исцеления? А почему нету благодати или благодать в моей жизни не действует? А почему нету благословения? И часто в нашей жизни может действовать обманчивый этот источник. Где-то мы настолько замылили свои глаза, что не видим свои проблемы, которые надо решать. С служителями беседуешь и говоришь, сестра бежит в церковь, дети не кормлены, муж не кормлен. Кто-то с работы срывается, убегает, начальство потом жалуется, пропускает, ответственная работа. Зато душа в церкви славит Бога, приносит свой дар, а Господь открытым текстом говорит, принес дар, но за тобой тянется, кто-то имеет против тебя, оставляй дар. Иди примиряйся, иди служи, иди покоряйся, иди обращайся. И вот когда вот это ты сделаешь, приходи ко мне, и Бог говорит всегда, я благословлю. Мне хотелось бы еще к одному месту Священного Писания прибегнуть. Это Числа, 21 глава, 8 стих. Вы знаете эту историю, когда народ израильский согрешил, и начали змеи жалить. И настолько жалили, и сказано, что начал народ умирать. Они увидели, к Моисею пришли и говорят: мы согрешили. Что Господь делает? Он говорит Моисею: сделай змея, вознеси, и кто из народа будет ужален, увидит и будет исцелен. Продолжение этой истории мы находим где? Нет, мы находим в 4 книге Царств, 18 глава, 4 стих. Через сотни лет. Вы знаете, сотни лет народ израильский, там он написан как змей. Нехуштан? Так? Нехуштан. Царь Иезекия, видя идолопоклонство народа Божьего, взял и разрушил его. Взял и разрушил. И вы знаете, с чем я сравнил это? Я как-то беседовал с кем-то, я не помню, с одной сестрой, ей было, наверное, уже 80 лет. Или под 80 лет. И она говорит такие слова: Дима, когда я пришла к Господу, меня так Господь благословлял. И вот как, сколько бы я с ней не беседовал, у нее все, вот ссылка такая, к тому моменту, когда она пришла к Господу, так Господь меня благословлял. Я беседую, а сейчас как вас Господь благословляет? Ну, сейчас и проповедники, говорит, не те, и сила Божья не та, и народ не так жертвенный, не так горяч. И обратно, ну, когда я пришла к Господу, меня Господь благословлял. Вы знаете, я вот сравнил с источником, есть такой источник, называется болото. Вот у меня зрение плохое, вот я, если очки снимаю, ваши лица размывчатые. Я один раз хотел, жарко было, я шел по лесу и хотел воды попить, попалось болото, и... Думаю, попью, жажда мучает, ничего страшного. Думаю, не отравлюсь. Но когда я приблизил свое лицо и хотел уже попить, вы знаете, мне страшно стало. Там столько бекарасов этих. Все шевелится прям. Вот так все движется. И я-то глаза у меня, думаю, не, точно отравлюсь. Если вот попью оттуда, точно отравлюсь. Вы знаете... Бог явил чудо народу израильскому, исцеляя и являя милость свою. Приходит народ Божий, говорит: да, мы согрешили, покаялись, обратились к Богу. Бог дал это знамение, все, пришло исцеление. Так нет, это исцеление надо потом, этого змея надо было... Кто-то мне сказал, около 400 лет, представьте, носили. И уже действие Божье извратили. И идут как идолопоклонство, что пришлось верному царю, который был верен во всем Богу, уничтожать это, ну, как бы, этого змея, как идолопоклонство. Читая, знаете, читая Новый Завет, смотришь, что Господь вносит в жизнь. Не разрушение, он вносит благословение. Самарянки пришла, беседует у колодца с Христом, он говорит: в твоей жизни застой. Она говорит: да, у меня столько мужей. Он говорит: и этот тебе не муж. Застой. Она приняла, не ты ли Христос? Пошла всем рассказала. Но самое важное, что Христос говорил ей: ты будешь приходить к этому колодцу, потому что ты всегда будешь иметь жажду. Но есть источник, который я даю, источник благодати, который течет куда? В вечность. Недавно с Романом беседовали, находясь у него дома, он говорит: ну что такое наша жизнь, что такое вечность? Я, говорит, слышал одного проповедника корейского, и он 20-метровую веревку натянул, и вот так делает, она такая играет, и он показывает им сантиметр, примерно сантиметр, это наша жизнь и вечность. Он говорит, ну представьте, и человек карабкается, что-то делает, пытается, старается, а не понимает, если в себя все это впустую. Если жизнь для Бога посвящаешь, то и в вечности радоваться будешь. Вы знаете, меня всегда задевают слова, когда Давид говорит такие слова. Как лань желает потоков воды, так желает душа моя Господу. Своими словами, 41-й псалом. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Я не знаю, как лань желает потоков, к потокам воды. Я видел, как эти слоны идут на водопой. Сотни километров по пустыне. И я подметил одно там дело, когда слоненок упал. Слоненок обессилел и упал. Слониха всяко его. Она понимает, что движение – это жизнь, и ему надо подниматься. Она и хоботом, и ногой, и вот все уже ушли, а она вокруг него, смотрю, она заставила его, подняла, все, пошел. Через некоторое время, смотрю, она на водопое, у потоков воды, со слоненком, все, слоненок выжил. Он, Давид говорит, когда приду к тебе и явлюсь перед тобой, Боже, у нас в жизни случается, что мы вот этот путь. Знаете, идя по пустыне, и встречается мираж, и мы можем за ним гоняться. То направление выбрать, обессилить, то туда побежать. Но мне интересна была мысль, что слониха, она по одному пути до конца ведет. Она не отвлекается ни вправо, ни влево. Она ведет всю стаю, стадо на водопой. Читая о мужах веры, смотришь, Авраам, у него была цель. В вере он видел город, которого художник и строитель Бог. А жизнь, он о жизни своей говорил, я странник и пришелец в этом мире. Апостол говорит, что человеческая жизнь? Это пар, является на краткое время. И мы, друзья, если будем задумываться, то мы будем искать Божьих источников. Источники, которые приносят в нашу жизнь благословение, которые ведут нас к небесам, которые не обманчивые, которые не как мираж. Вот он появился, ты побежал, исчез. Ты побежал, исчез. И побегаешь, бегаешь, ослаб. И уже сил нету подняться и идти за Богом. А верные люди, как сегодня говорилось, знают путь, видят в вере конец пути и следуют за Господом. Мне сегодня хотелось бы молиться, чтобы в нашей жизни были всегда верные источники, Божьи источники. А если даже и не таковые, мы исправляли. Исправляли свои пути, свое хождение, свои какие-то ссоры, обиды, разногласия, что у нас случилось, что не дает нам с Богом иметь благословение. Аминь. Будем молиться.
Тебе ли знать, судья мой строгий, что крестные муки для меня довольно мало? Руки, ноги пробьют, и что ж, судья, судья. Закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшие пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья, судья, своим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертные мучения заставят подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чуждым счастью начинаниям. Но ты, не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто это знает. Не приговор меня терзает, а жизнь, вся жизнь моя. Ну что ж, я в этом мире обманулся и в мир преступный окунулся. И вот сегодня ты и я Я жертва, ты же мой судья. Ты не палач, ты справедливо мой путь преступный осудил, но знал хоть кто-то, как тоскливо порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Ну что ж, железные решетки, привет, последний мой приют. Последний путь судьбы короткой меня с рассветом уведут. Прощай, земля, прощайте, звезды, как вы чисты средь этой тьмы. Но прочь тоска, сердце слезы мне в час последний не нужны. Я недостоин сострадания и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния своею жизнью заплачу. Мир без таких, как я, спокоен, и в том не новость для меня, что счастье для других, а я счастья жизни недостоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет, и скрип дверей спускает нежный луч с утра, а вот и стражники, пора. Тюремный двор, здесь все готово, пред казнью пытка все стоят, и как-то медленно, сурово, смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плети, кажется, смочили. Пора уже, чего ж там ждут? Удар. Да так ведь разве бьют? Ударьте так, чтоб закружилась земля и небо в блеске звезд. Ударьте так, чтоб все забылось, чтоб мукой отключило мозг. Чтоб я отвлекся на мгновение от дел преступных, что творил сильнее, сильнее, ведь мучение я справедливо заслужил. Вот крест на плечи положили, да, больно, только боль не та. Во мне больней болит душа, а вот и холм. Вот положили, вот привязали острый гвоздь. Вот молоток, удар и кость рванула молнией внутри, и крик, и дикий крик в груди. Но вот и все, уже прибит. Но что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь, и горьких слез из-за нее лилось немало. А чтобы больше сеять зла, рука вторая помогала. Но вот прибита и она. Кроваво-красной пеленою сдавило голову опять, и мутно вижу, что со мною второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, как воздух хочется глотать. Второй распят. А вот и третий, как больно голову поднять. Где я? Быть может, это снится какой-то гулкий смех толпы, как опостыли эти лица, как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли, прибили быстро, приподняли, а он лишь стонет, как овца. Да плюнник сверху со креста, расстроим сладость созерцания, ведь все равно нам умирать, так прокляни их на прощание, ведь нам-то нечего терять. Народ свистит, шумит, хохочет, безумный хаос, смерть и ад. И слышу вдруг, прости им, отче, они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже! Неужели? Не может быть! Как? Нет, не верю. Мессия? Крест? Бесовский вой? Зачем ты здесь? Ведь ты святой! Ты, окруженный рыбаками, как яркий день среди мрачной тьмы ходил. Ты душу мог глазами прочесть, понять, утешить ты, тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест, венец терновый и черни лютой злая спесь, как яд змеи, зачем ты здесь? Что здесь тебе, святому, надо средь этой ненависти ада? Взгляни, не видишь разве ты, как исказились злобой лица, как травят бешенство умы? Как можешь принять это зло ты, ты, который можешь все? А я мечтать не смел, ты знаешь, взглянуть хотя б единый раз. А ты вот здесь, а ты страдаешь, и, умирая всех, прощаешь и молишься за падших нас. Прими одно мое моление, к чему его скрывать не зря. Когда придешь в свои владения там в небе, помяни меня. Мне этот смертный час, что близко поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобою. Что ты сказал? Я не ослышался, быть может, Уже ли для меня звучат слова святые Божие? С тобой, в раю, сегодня я? Где это зло, что бушевало в грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день и ночь в слепой борьбе? Там, злобой мира окруженной, проклятью прегнан на холме, висел разбойник на кресте, одним лишь Богом и прощенный. Тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страдание. В последнем, кратком жизни дне, из падших, из последних первый, взошел на небо, поняв верно, что Бог спасет и на кресте.
Над песчаными холмами догорел закат. Ты пришел с учениками в Гефсиманский сад. Не поют в оливах птицы, не шумит ручей, словно кто-то злой таится там среди ветвей. Капли крови на убрусе, и рыдает мать над распятым Иисусом. Вороны кружат, о себя за волю нашу к смерти присудил, и из Гефсиманской чаши злую горечь пил. Ты страдаешь, Боже правый, во спасение нам. И струится пот кровавый по твоим щекам. Чаша горькая, святая, как не пить ее? Плачет ангел, утешая Бога своего. Капли крови на убрусе, и рыдает мать над распятым Иисусом. Вороны кружат, он себя за волю нашу к смерти присудил, и из Гефсиманской чаши злую горечь пил. Эта зависть губит души, знает праведник, и тебя целует в губы бывший ученик. Иудеям на расправу он тебя отдал, и народ простил вораву, а Христа распял. Капли крови на убрусе, и рыдает мать над распятым Иисусом. Вороны кружат, он себя за волю нашу к смерти присудил, и из Гефсиманской чаши злую горечь пил. Над песчаными холмами догорел закат. Ты пришел с учениками в Гефсиманский сад. Не поют в оливах птицы, не шумит ручей, словно кто-то злой таится там среди ветвей. Капли крови на убрусе, и рыдает мать над распятым Иисусом. Вороны кружат, Он себя за волю нашу к смерти присудил. Из Гефсиманской чаши злую горечь пил.
Пойдем за мной, увидишь, как прекрасен мир. Возьми свой крест, оставь земное, и веру крепкую еще с собой возьми. Иди вперед, не бойся, я с тобою. Нас впереди дорога ждет и трудный путь, но не страшись, за мною следуй, и пусть гроза и бури вой. Ты сильным будь, ты смелым будь, не бойся, только веруй. Ты не страшись, тропою этой шел я сам. Я впереди всегда с тобою, но не сверни, иди лишь по моим следам. Я поддержу своей любовью, и вера пусть твоя тебя всегда ведет. И ею ты дорогу мери, и знай, что с ней ты даже по воде пойдешь и горы сдвинешь, только верой. А если страждущего встретишь на пути, я помогал, и ты поможешь. И если кажется от боли не уйти, я устоял, ты тоже сможешь. А там в конце, за чудной синевой небес, всегда царит покой без меры, и вечности тебя награда ждет, венец. Со мною будешь, только веруй.
За одну похлебку чечевичную можно жизнь блаженства потерять. Кажется, достиг комфорта личного, но ведь совесть судит, как унять. Кружится в огнях обманных молодость и спешит удачный миг ловить. А душа измучилась от голода. Разве так хотелось жизнь прожить? А душа измучилась от голода. Разве так хотелось жизнь прожить? Ведь влекли мечты к победе радостной, крылья веры поднимали ввысь. Почему ж мольба теперь не сладостна к Богу, подарившему нам жизнь? Помнишь умиление полночное? Библия открыла мир святой. Плакал ты тогда над каждой строчкою, познавая Господа душой. Плакал ты тогда над каждой строчкою, познавая Господа душой. Но стыло прежних дней горенье, может быть, доволен ты сполна. Почему ж не льется счастье пение, незаметны и плоды труда? Может быть, ты выбрал только тленное, превосходство продал ни за что, а Господь желает драгоценное дать тебе, и нужно лишь одно — возлюбить Христа до отречения самого себя, и вот тогда совершишь святое восхождение, вдохновенно жизнь Христу отдав.
Солнце тень твой, Господь, всемогущий. Когда все народы придут пред тобой, затрубит громогласно архангел трубою, собирая народы от края до края земли. Затрубит громогласно архангел трубою, собирая народы от края до края земли. Как в дни пред потопом ели, пили, женили, и не думали люди, что близок конец. Полились воды с неба и бездны открылись, погребая живущих на грешной земле. Полились воды с неба и бездны открылись, погребая живущих на грешной земле. Как Содом и Гоморра ведомые страстью разжигали великий общения огонь, отвергая законы божественной власти, получили возмездие ужасный тот день, отвергая законы божественной власти, получили возмездие ужасный тот день. Будут двое на поле обычно трудиться, и один вознесется вдруг на облака. Поздно будет другому уже измениться, на мучение придется остаться тогда. Поздно будет другому уже измениться, на мучение придется остаться тогда. Во мгновение ока Христос возвратится за народом, который был верен Ему. И Он скажет: войдите, наследники неба, вы достойны со мной быть на брачном пиру. И Он скажет: войдите, наследники неба, вы достойны со мной быть на брачном пиру. Остальных миллионы воскреснут на муки, чтобы вместе с живыми предстать пред судом. Самый храбрый воскликнет пред Богом великим, вся земля возрыдает пред грозным Христом. Самый храбрый воскликнет пред Богом великим, вся земля возрыдает пред грозным Христом. Приближается день твой, Господь, всемогущий. Когда все народы придут пред тобой, затрубит громогласно архангел трубою, собирая народы от края до края земли. Затрубит громогласно архангел трубою, собирая народы от края до края земли.